хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 1 снежня актывісты партыі БНФ, руху за свабоду і беларускай хрысціянскай дэмакратыі вандруюць па мясцінах, звязаных са слуцкім збройным чынам. Паездку зладзіў рух салідарнасці разам. Вось што паведаміў нам па тэлефоне адзін з удзельнікаў вандроўкі, намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў.
Сегодняшняя вандровка посвящена ушанованию памяти вояров Слуцкого збройного чину, которые 92 года тому змагались на этой земле за вольную и независимую Беларусь. И сегодня мы наведали основные места, связанные именно с боевыми деяниями. Это Грозово, там где формовался другий полк Слуцкой бригады, это Семежево. Там, где находился основной участок штаб бригады, и за какое местечко Семежево разгортывались самые кровопролитные бои этого Слуцкого збройного чину. Это вызна была теперь, якая называется Червоная Слобода, там, где была апошняя перемога. Чакоў, калі ў ноч з 18 на 19 снежня была атрыманая перамога над чырвонай арміяй, якая была выбіта з Вызны. У всіх гэтых месцах мы ушанавалі кветкамі, вянкамі, знічкамі памяць гераічных слуцчакоў. У Грозы і ўсе межаве гэта зроблена было каля крыжоў, якія ёсць у памяці слуцкіх паўстанцаў. У Вызне, Червоной Слободе, на жаль, як вядома, гэты крыж быў знішчаны, але там засталося памятнае месца, там дзе гэты крыж знаходзіўся, і таксама вось каля гэтага месца мы ушанавалі памяць удзельнікаў Слуцкага збройнага чыну.
У сённяшнім сваім выступе Ігар Лялькоў сказаў, што цяперашняя ўлада, на ягоную думку, вельмі падобная да той, супраць якой змагаліся случакі ў 1920 годзе. Мы таксама запыталіся ў спадара Лялькова, ці мела сённяшняя вандроўка па мясцінах слуцкага збройнага чыну нейкія нечаканасці або перашкоды.
Грозава – это Копольский район, там милиция назирала сбоку, у подеи не вмешивалась фактично, как бы только фиксовала то, что отбывается. У Семежеве – это Слуцкий район, там уголе, ну, принамсі, мы не зауважили некой активности сбоку милиции. У Вызне, Червоной Слободе, нам на початку не дали навод выйти из автобуса. После достаточно протяглых перемог с Пасалігорський район, с представниками Салігорской милиции нам было дозволено провести акцию, але без внимания бело-червоно-белых стягов. Но вот на этот компромисс мы погодились, для того, как все-таки нек логично завершить наш сегодняшний объезд. И одразу мы были повереджены про то, что когда мы попробуем сделать нечто в Слуцку, то будут певные репрессии. Как известно, партия БНФ подавала заявку на митинг сегодня в Слуцку, и нам было отмолено у этого митинга.
Сказаў Ігар Лялькоў. Я нагадаю, што назва «Слуцкі збройны чын» замацавалася за падзеямі 1920 году на Слуцчыне, калі тут пачало разгортвацца антыбальшавіцкае змаганне. Тады спецыяльна створаная рада Слуцчыны выступіла супраць захопу Беларусі замежнай і самазванай савецкай уладай і вылучыла патрабаванне незалежнасці Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Слуцчакі, якія змагаліся за незалежнасць са зброяй у руках, пасля цяжкіх баёў з Омскай дывізіі адышлі за раку Лань, былі разброеныя палякамі і змешчаны ў спецыяльны лагер для інтэрніраваных асобаў. Тыя з іх, хто пазней вярнуўся на Беларусь, былі знішчаны ў часе рэпрэсіяў. З вамі Радыё Свабода. Набліжаецца тэрмін высялення пратэстанцкай царквы «Новае жыццё». Нагадаю, што рашэннем Менгарвыканкаму ад 2005 году гэтая царква была пазбаўленая зямельнага надзелу і будынку. Больш за 30 судоў у гэтай справе царква прайграла, і днямі вышэйшы гаспадарчы суд запатрабаваў ад царквы вызваліць памяшканне да 5 снежня. У гэтыя дні малітва за ўратаванне ад высялення ў царкве «Новае жыццё» трывае круглыя суткі. Пра гэта свабодзе паведаміў юрыст і вернік царквы Сергей Луканін.
Зараз у нашай царкве праходзіць штодзённае набажэнства. Мы збіраемся увечері на агульні молитовні сходи. І так само увесь день, всю ночь, круглые сутки верненькі знаходяться у церкві і моляться. Ми просимо Бога, щоб Він нас оборонив. Також просимо мудрості, як реагувати з мудрістю на некі дії владу. І також ми зараз чекаємо отказа від Мінгорвиконкома на нашу пропонову зустрітися з мером Мінська Николаем Лазутько. Наш пастор Вячеслав Мишеренко накидає його на прийом, але нас попередили, що на шмаль перед усі зустрічі з Николаем Лазутько вже заплановані, але, можливо, він знайде час для того, щоб зустрітися з нашим пастором. На жаль, дагэтуль ніяких дзвонкоў адтуль не паступала. Мы працягваем малітву і ў дзень, і ў ноч, і верым, што Бог нас абароніць.
Пазней у нашым эфіры слухайце гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з юрыстам і вернікам царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз дзённік жыцця палітвязняў. Сёння спаўняецца 24 гады маладафронтаўцу Эдуарду Лобаву, якога затрымалі разам са Змітром Дашкевічам. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч даведаўся не толькі пра побыт Дашкевіча ў адзіночцы гарадзенскай турмы, але і некаторыя навіны жыцця Ігара Аліневіча і іншых палітвязняў.
2 гады тому активисты анархистского руху Игоря Леневича в Москве схопили супрацовники ФСБ и передали белорусскому КДБ. Меж тем, мать Игоря Леневича меркуя, что это было саправдное выкрадание человека. Что сын зник после встречи с местным знакомым у людным места российской столицы, Валентине Леневич стало ведомо уже про 2 гадзіны про интернет. А потом были страшенные гадзіны неведания, пошуков и сподевания. Коли нареште стало ведомо, что сын у вязницы КДБ на вину сустрела с певной полегкой, сгадывая Валентина Леневич. С ведомых ее количеств выникая, что опрацовывать Игоря Леневича почали уже по дороге в Минск у автомобиля КДБ.
Посадили в машину и на границе с Беларуси его передали в автобус. А наши сказали, спасибо, ребята, за нами должок. А те говорят, московские, мы все понимаем, но больше нам такой ненормативная лексика не подкидывайте. То есть они сами понимали, что дело противозаконное. И потом, когда его посадили в автобус, сказали, тебе все напомнит, что тебе говорить, или мы тебя сейчас завезем в одно место, чтобы ты все вспомнил.
Поводле мати Игоря Линеевича, якого у вынику осудили за напад на амбасаду России, у КДБ сыну выставили обвинувачивание, у яким не было ничего про напад на амбасаду, а говорка шла про напад на изолятор на Крестина, да и иншие объекты. Подписать пропоновали все разом, казал Валентин Ильинич, ее сын. Недавно ему дозволили встретиться с матерью. Про уражение того, как выглядит сын, Валентина Ильинич расповела.
Заморенным и сломленным он не выглядит. Такой очень немногословный. Как я из него не вытягивала, как на него давят, не давят, он об этом молчит. Все мы прекрасно понимаем, что не успеют они только рот раскрыть, как тут же используют это и на них давят. Поэтому они стараются лишнее не говорить.
Колись Беляцкий змог позвонить домов с бабушкой Калюнии. Дед бывая 4,5 года изневоления небыто за утоивание прибытков из-за межи, какие на самом деле были допомогой потерпелым от политичных репрессий. Жонка Беляцкого Наталья Пенчука же, что есть уже ведал про падеи 26 листопада, коли судовые выканавцы вывезли из офису весны всю маемость и опечатали офис. Откуль ему было про это ведомо, Наталья Пенчук не ведая. Размова была в основном про наши семейные справы, каже Наталья Пенчук.
На здоровье не скатится, голос таки достатково бодеры. Коли можно лечить то, что он находится в турме нормальным, то все нормально.
От лидера Молодого фронта Змітра Дашкевіча его невеста Наста Палажанка отримала одразу несколько листов. Вязень одиночцы в гарадзенской тюрьме коротко написал про свои бытовые умовы и поведомил, что со здоровьем у него нема проблем. Умовы у него теперь ничем не отрозниваются от того, что было у ПКТ Калюнии в горках, ти у карцеры у глубоким. Расклад дня той же. А с новинок у его тое, что отримал от меня речевую передачу, якая, сподяюся, будет вельми корыстной до зимы. Каже Наста Палажанка и перечая речи, якие смогла передать Змітру Дашкевічу.
Куфта, белізна. Можна було передати речі різні, там на кшталт, пральний порошок, або щось для миття у камеру. Так само різне мило, зубна паста. Це моє велике розчарування, що йому не взяли шапку, сказавши, що гэта шапка з натурального меху, а не со штучного, треба со штучного. Після уже Дмитро витлумачив образ адвоката, сказав, що так, це правда, тому що шапка натурального меху, гэта реч, которая, як би, ну, певна каштовностна одинка. Мало ли, какой-нибудь зек захоче. У нього є шапка там, тільки я на трохи меншого поміру, чим треба. Ну, мені обіцяли, що йому видадуть нормально.
Сьогодні 1 снежня сповняється 24 роки молодофронтовцю Едуарду Лобову, який був засуджений разом з Дмитром Дашкевичем. Лобов відбуває 4 роки у Івацеївській колонії «Волчинні нори». Літесь напередодні свого дня народження Едуард дзвонив мені, а зараз дзвонка покуль не було, означала мати притязня Марина Лобова учора.
Это были новины политвязня от Олега Грузделовича и про схвилину про ситуацию со СНИДом у Беларуси. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Молитва за уратование от выселения у церкви «Новое житё» трывает круглые сутки. 1 снежня активисты демократичных партий и рухов вандруют по мястинах Слуцкого збройного чину. Яны наведали грозу всеми живой вызна. Молодофронтовец Эдуард Лобау за кратами сегодня означает свой 24-й день народжения. У Могилеве жыхары микрорайону Юбилейны протягивают протестовать супрать высечки бярозового гаю и ущельнение забудовы. Сегодня усясветный день боротьбы со СНИДом. Что месяц 100 белорусов доведываются про свой диагноз – ВИЧ-инфекция. І да апошній теми більш подрабязна. Поводля стану на 1 листопада у Білорусі зареєстровано 14 001 випадок ВІЧ-інфекції, а з початку году виявлено більш як 1100 інфікованих. З протягом теми Інна Студінська.
І хоч Білорусь по статистиці виглядає значно лепш за своїх сусідів, в Україні з 45-мільйонним насельництвом, до прикладу, біля 360 тисяч ВІЧ-інфікованих. Ситуація викликає тривогу. Головний державний санітарний лікар Ігор Гаєвський каже:
"Почти 12 чоловік на кожні 10 тисяч жителів, це теж внушительні цифри.
Щомісяць 100 білорусів довідуються про свій діагноз ВІЧ-інфекція. І коли раніше лічилося, що частіше за все гетим небезпечним вірусом заражається молодь, то сёння больш за 40% выпадкаў прыпадае на асобу ў 30-39 гадоў, распавядае галоўны санітарны лекар Ігар Гаеўскі.
Прычым гэта людзі не абавязкова тыя, хто ведаюць, што там маральна ў жыцці, як бізнесе работаюць, ці яшчэ што-то. Гэта простыя граждане, которые трудзяцца ў рабочых калектывах, у офісах. У них сфарміравалася такое мировоззрение, они себя с этой проблемой не позиционируют. Они считают, что это касается кого-то, но не их.
Беларускае грамадства дагэтуль у бальшыні сваёй вельмі насцярожана ставіцца да ВІЧ-інфікаваных. Прычым часцяком недасведчаныя і неадукаваныя ў гэтым пляне нават выкладчыкі і медыкі. Адзін з кіраўнікоў рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ», Яўген, нядаўна праводзіў трэнінг для выкладчыкаў ВНУ, якія маюць пэўны досвід і навыкі ў працы з моладдзю. Працаваў Яўген з адкрытым статусам, не хаваў, што з'яўляецца ВІЧ-інфікаваным. І вось што ён расповел.
Один из этих преподавателей был медиком. И такого я наслушался именно от медика, что оказывается у нас и ВИЧ можно заразиться при переливании крови, и терапии у нас в стране нету. Но это медицинский работник. Я уже не стал говорить, что если мы сообщим о ваших знаниях по месту вашей работы, вас просто уволят. Но как это побороть? Два дня мы работали, два дня объясняли. Я работал с открытым статусом. Ну и скажу, что мало это как-то помогло.
С 1986 по 1 листопада 2012 году от ВИЧ інфікованих матерок народилося 2185 деток. Діагноз ВІЧ-інфекція підтверджений у 210 деток. При правильних поводинах маті, виконанні рекомендації у лікару, дитя може бути цілком здоровим. ВІЧ-інфікована Вольга народила сина. Спочатку вельми переживала, непокоїлася. Пройшла разом з дітям десятки різних обслідувань.
Йому вже 3,8. Все отлично. Мальчик здоровий.
А скажіть, у дитячий садок він ходить?
Да.
Ніяких там проблем, дискриминации?
Никаких проблем нету, потому что у него нет никакого диагноза. Его сняли с учета. В принципе, никаких обследований дополнительных не проводится. Мне сказали, все, до свидания, мальчик здоровый. Я вроде тоже. Терапию еще не принимаем, хотя уже, в принципе, много лет. Так что все нормально, у меня тоже.
Галоўны санітарны лекар Ігар Гаёўскі кажа, што зараз ВІЧ ўжо не прысутны.
Почти 7 раз вертикальная трансмиссия, передача к матери ребенку снижена, по 2 раза снижены показатели дальности от ВІЧ-СПІДа. На сегодняшний день СПІД не является уже смертельным приговором. Если человек, получивший этот диагноз, прислушался к нему, выбрал определенную модель поведения, то, как правило, уже от ВІЧ-СПІДа он не умирает.
Але ситуация все одно застается складанной. Усяго в Беларуси померло 3008 ВІЧ-інфікованих пацієнтів, у тим ліку у стадії СНІДу 1676. За 10 місяців 2012 року померло 317 чоловік.
Рабочий поселок Костюковка, де міститься першинець советской п'ятигодки, завод «Гомель-Шкло», набив не надто добрую славу якраз за того, що тут поширається кількість ВІЧ-інфікованих жихаров. У Костюковці їх у 3 рази більше, ніж у середньому по Гомельській області, і амаль у 12 разів більше, ніж у середньому по Білорусі. Сталая жихарка Костюковки, былая працаўніца шклозаводу з падарэння Валянціна, лічыць, што распаўсюд ВІЧ-інфекцыі падаграюць незанятасць людзей і наркаманія.
Молодежь у нас живет бесцельно. Некуда им деться. Пьют, колятся, вот и результат. Куда ни пройди, везде эти шприцы валяются. И в подъездах находишь, и возле дома, и в парке, везде. Под этим кайфом, так они что, смотрят, один или два шприца. Им лишь бы уколоться. Что у них деньги есть на покупку новых шприцов? Они ведут такой образ жизни, им все равно.
Мясцовы жыхар Александр у свой час сам сядзеў на іголцы і кажа, што калі чалавек не здолее адмовіцца ад наркотыкаў, ён абавязкова падчэпіць ВІЧ.
Ну, если один человек уже этим заболел, компании уже будут все. Одним и тем же шприцом все колятся. Понимаю, что это не проблема купить шприц. Но все равно. Например, если в 12 часов ночи, где ты его купишь? Ну, может он не один, может два, но компания-то поболее будет.
Сёлета у Костюковцы за 10 месяцаў зарэгістраваныя 5 новых носьбітаў ВІЧ-інфекцыі. Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу а 8 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды.
Думаем, спрачаемся, шукаем адказаў разам.
Праграма паўтараецца ў нядзелю а 9 і ў панядзелак а 7 раніцы. Вы на хвалях свабоды. У Магілёве не сунімаецца пратэст жыхароў мікрараёну Юбілейны супраць узвядзення 4 шматпавярховых дамоў. Іх збіраюцца будаваць на месцы, дзе цяпер бярозавы гай. Высечка, якая яму пагражае, і стала нагодай для пратэстаў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Про намеры будаўнікоў людзі даведаліся, калі тыя пачалі агароджваць пляцоўку пад забудову першага дома. Паколькі інфармацыйнага стэнду з дэталямі будаўніцтва на працягу 3 дзён праз забудоўнікі не выставілі, то актыўныя жыхары мікрараёну пачалі іх высвятляць у гарвыканкамі. Пра вынікі наведвання чыноўнікаў апавядалася на вечаровых сходах, якія адбываліся на няцалкам агароджанай будаўнічай пляцоўцы.
Сказалі, што падпісана, людзі работалі, камісія ўсё согласована, калі ёсць разрешэнне на строительство, значыць ўсё ўжо сабралі. О том, что деревья у нас здесь вырубать будут, по поводу вот этого первого строения, сказали всего 14 деревьев.
Пока и только 14,
так,
что будет
правильно.
Дальше?
Так, когда спрашивали, почему именно в этом месте, потому что неприглядный вид, вот это вот, вот эти 4 дома, будет люди смотреть, они будут видеть, как здесь красиво.
На сходах люди выказывались эмоционально и пропоновывали свои формы протестов.
Наличные дома собрались.
Постройте нам поликлинику на микрорайоне, да. Такой микрорайон.
Детский садик построить лишний. 3 года в очереди надо стоять.
Если начнут бить свои день и ночь, и наши вот эти дома стоят разрухи.
Которым больше 40 лет.
Те углы в квартирах потресканные. Что будет после того, как будут свои бить?
Давайте будем думать, что делать. Давайте выставим пикет какой, 8 утра хотя бы.
На пикетаванне будоўлі людзі не наважыліся, прызналіся, што гэтага рабіць не ўмеюць. Працягнулі наведванне чыноўніцкіх кабінетаў і кантрольных устаноў. Туды перадалі зварот жыхароў з патрабаваннем згарнуць будаўніцтва. агентства и покинуть Берозовый гай у спокої. Висвітлили, что не все документы с дозволом на початок будовництва у заказчика акционерного товариства «Дома будования» есть. Это признал представник этой будовничей организации.
У нас единственного решения нету – Госстройнадзора. Но пакет документов отдан Госстройнадзору.
Ты не имеешь, вы пошли огороджувати территорию?
Ну, есть же время, есть же сроки. Возможно, здесь мы что-то нарушили.
Люди чакали, что до их приедут представники выконавчей улады и потлумачить, чем выкликанная необходимость терминовой забудовы и высечки березняку. Замест чиновников до обуренных жыхароў наведалася делегация забудовников на чале с директором акционерного товариства домобудования Константином Кожичем. Ён и тлумачил людям ситуацию с будовництвом.
Под пятно застройки попало 14 деревьев.
Успокойся. Они лишают этих вот матерей последней радости. Открыть окно и посмотреть на зеленую зону, а не на окно и не на асфальт. Неужели больше нигде нету места?
Я сейчас только что из предприятия «Горзеленстрой». Мы договорились сюда подсадить, чтобы снять вот эту вот социальную напряженность, этот массовый эгоизм. Не хочу и все. Мы здесь сажаем еще 14 деревьев. Вот.
На каком основании без разрешения комитета госстроительства и надзора вы начали уже строительные работы?
Основание личной инициативы подать.
Отказами забудовников люди застались незадоволенные. Некоторые пропоновали звернуться до президента, каб ён вырашил конфликтную ситуацию. Протестовцы не отмовляются и от потребования, каб до их приехало керавництво городу и дало свои тлумачение на конт высечки дрэў и того, якой будет социальная инфраструктура микрорайону, калі дамы усё ж побудуют и заселять.
У Магілёве жыхары бароняць свою зеленую зону и бярэзнік, які яны садзілі 30 гадоў таму. Документальный фильм «Днюка» режиссеру Андрея Кутилы и Александра Наливайки, просвеченный жихарам Полесской глубинки, угонорованы на многих международных фестивалях. Але авторы наурад ці могли уявить, что стужка отрымая у житті протяг, не продугледжена ніяким сценаром. До речи, у Полесским обыходку само слово «Днюка» має символичный подтекст «Забить черговый день». Про некіношные драмы реальных героев рассказывает Игорь Корней.
Вёска Лышча Пінскага району. Тут Андрей Куціла і Александр Налівайка правялі амаль год, збіраючы матэрыял для будучага фільму. Кажуць, што спаўна акунуліся ў спецыфічны мікракосмас людзей, якія дагэтуль жывуць адасоблена ад праблемаў вялікай зямлі. Терпялівасць была адзначаная прызамі на кінафорумах у Галандыі, Славаччыне, Польшчы, Украіне на менскім лістападзе. Але, як кажа Андрей Куціла, шчаслівая атмасфера была парушаная, калі яму затэлефанавала адна з галоўных гераінь палескага летапісу Антаніна Астапаўна Корзун і са слязьмі расказала, што яе дарослага сына Валеру да смерці збіў 18-гадовы сын мясцовага святара.
Гады два, як я зняў фільм, кантакт трымаем, як я заезжаў, бо вельмі добры чалавек. Да мяне як даўно касталася, яна, ну, што мы жылись, там елі. Што рабіць, сына забілі, а забойца ходзіць па вёсцы, хоць 5 гадоў стаіць на уліку у міліцыі. Сын таксама яе не вельмі цудоўны, але і муху не пакрыць. Там цікава, што гэты ж святар мне на гэтую бабулю калісьці ўказаў. Спыняліся ў вёсцы, калі шукаў гераіня. Зайшоў у царкву, падлогу яны фарбавалі. Нават з гэтым сынам стаў пытацца. Ён мне сказаў, што ёсць такая, якая там і спявае, і ткачыха, і сказаў нумар дома. Такая гісторыя.
Антаніна Астапаўна расказвае, што яе 52-гадовы сын Валеры жыў недалёка з жонкай і дзецьмі. Неяк позна ўвечары да іх у хату прыйшоў мясцовы хлопец Владзіслаў. Шукаў чалавека, які нібыта таксама знаходзіўся ў гэтым доме. З-за чаго пачалася спрэчка, следства асабліва не распаўсюджваецца, але факт, што хлопец стукнуў найперш гаспадара, ды так, што той 4 тыдні правёў у рэанімацыі і яшчэ пасля тыдня ў агульнай палаце памёр. Аднак вінаваты не толькі застаўся на свабодзе, але, як кажа жанчына, яна аказалася ледзь не адлучаная царквы бацькамі Владзіслава.
Я еле-еле жывая. Куды мне браціліся, я сама не знаю. На мене накінуліся, ты на нас гаварыш. Ну, можа, я з гора з вялікому і сказала, што не воспіталі. Ну, я ж права, правда. Можа, і сказала, ну, я іш не трогал, я і на помилки позвала. І я сталася вінавата, зайшла в церкву, молебець заказаць, розкажите, як писати. Вона мені не сказала. Просила батюшка, он говорить, бо ти на нас гаварыш. Що я можу сказати? Не так тяжело. У нашій деревні жив, до мене сина прийде, поможе. Забив сина і мене в могилу загнав. Я не вижив.
Мясцовыя праваахоўнікі кажуць, што гісторыя атрымалася досыць резонансной, хоць бы таму, што галоўным фігурантам быў сын святара. Намеснік начальніка Пінскага районнага аддзелу следчага камітэту Вадзім Галавач удакладняе, чаму вінаваты быў узяты пад варту, але ўрэшце апынуўся на волі.
Амністія, закон, он же несовершеннолетний был на тот момент. Амністія, если применяется, то человек должен согласиться с этими выводами о том, что именно он его действиями, он убил этого человека. Он признался, с амністией согласился, поскольку был несовершеннолетним на момент преступления, к нему была применена амністія. Он виновен, действительно, это он не оспаривал ничего.
Следчы Сергей Курадавец, які вёў справу забойства жыхара вёскі Лышча, удакладняе, што малады чалавек праходзіў паводле артыкулу крымінальнага кодэксу прычыненне смерці па неасцярожнасці, які ў купе з яго непаўнагадовасцю дазволіў застацца на волі.
Амністія в органы предварительного следствия мы не стали отказаться от ее применения. Первое, это статья, которую он идет. А второе, его статус, то есть в данном случае несовершеннолетний. Так как его статья, по которой мы его подозревали, подпадает под амнистию, плюс то, что он является несовершеннолетним, поэтому она к нему и применена. Если бы хотя бы статья была другая, но он был несовершеннолетним, то он бы не пропадал, например, под амнистию. Эти факторы просто совпали, и мы уже мы не имеем права как-то по-другому поступить.
Зразумела, што гераіні фільму «Днюка» Антаніне Курзун ад такіх юрыдычных тонкасцяў лягчэй ужо не будзе. Але крымінальны паварот гісторыі можа вярнуць на знаёмае месца аўтараў фільма. Андрэй Куціла не выключае, што возьмецца за развіццё тэмы крыху з іншым прыцэлам. Як жывуць са сваім горам звычайныя беларускія жанчыны.
Расказваў Ігар Карней, і зараз пару свежых званкоў на свабоду.
Судячи по заявам головного чиновника на Бориса у Древі, йому можна картить вести справдне пригонне право, як у середньовіччі. Він уже забороняє людям звольнятися. Гэта ён своїми декретами буде визначати, де і кому працювати. І кому потрібна його необіцяна подачка 400-500 доларів. Таке щастя 500 доларів. Зовсім уже втратив почуття речеїсності. Ніяк він не може зрозуміти, що сам він самий головний тормоз на всіх накірунках. І всі його проєкти модернізації провалювалися і будуть провалюватися, і повинні провалюватися. І поки він не сидє, ніяка модернізація тут, в принципі, немагчима.
Важане, у конфлікті в автобусі я цілком на боку контролера. Бо сам часто їжу в громадському транспорті і бачу, як молодіони, угніздившись у фателях, сидять і трусуться. Розумієте, это полохливость передається громадству. И коли выходит в автобус ревизори, они хутко кидаются до компостеров. Я беру проездные, вот, за свои властные гроши, працую на трех працах, вот. А это дармоеды от перестройки обвешенной КПСС. Только выглядать, как это самое, проехаться на дармашину за чужой кошт.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Молитва за уратование от выселения у церкви «Новое житё» трывае круглые сутки. 1 снежня активисты демократичных партий и рухов вандруют по мястинах Слуцкого збройного чину. Яны наведали грозы у семи живоевызна. Молодофронтовец Эдуард Лобау за кратами сегодня означает свой 24-й день нараджения. У Могилеве жыхары микрорайону Юбилейны протягивают протестовать супрать высечки бярозового гаю и ущельнение забудовы. Сегодня усясветный день боротьбы со СНИДом. Что месяц 100 белорусов доведываются про свой диагноз – ВИЧ-инфекция.